Здравствуйте, это программа «О земном и о небесном». Наша тема сегодня необычная. Поговорим о братьях наших меньших. Всемирный день защиты животных каждый год отмечается в начале октября. Мой собеседник – преподаватель отделения теологии Пятигорского госуниверситета, священник Владимир Зегнан. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие друзья.
Отец Владимир, что говорит о животных Библия? Каково их происхождение и какие из них упоминаются чаще всего?
Все живое и неживое, окружающее нас, создано Богом. Именно об этом нам говорит Библия. В первой книге Библии, в книге «Бытия», в которой описывается процесс творения Богом мира, говорится и о творении животных. То есть все животные, которые населяют нашу землю сегодня, те животные, которые существовали ранее, но сегодня уже таковых нет, они все были созданы Богом. В Библии упоминается более 150 различных животных. Животные имеют в культуре человека очень серьезную часть, большую часть. И потому в Священном Писании они используются как образ или упоминаются вообще именно животные очень часто.
Отец Владимир, нередко мы встречаем описания на страницах Библии мифических животных, каких-то необычных существ. Что это, аллегория или, может быть, они такие виды когда-то действительно существовали?
Вполне возможно, существовали какие-то животные, которых мы не знаем сегодня, и это нормальный процесс. Ну, некоторых животных мы интерпретируем неверно. Например, вот мы читаем о единороге, да, который является символом скорости Бога, силы. И нам представляется средневековый единорог, лошадка с рогом. Но на самом деле единорог – это привычный всем нам носорог. Но вот на языке Библии он обозначается как единорог. Есть и более интересные животные, упоминаемые в Библии, которые порождают много интересных загадок, которые хотелось бы ответить. Но, к сожалению, мы не способны постичь все. Но многое могли бы при определенном желании. Ну вот, например, в Библии часто упоминается дракон. Как правило, драконы в Библии упоминаются как аллегория, как образ. Хотя несколько раз упоминаются такие достаточно странные рептилии, которые вполне могли бы и существовать. Вот, например, из книги пророка Даниила мы знаем о драконе, страшном драконе, который жил в Вавилонском храме. И это мы понимаем из повествования, что это действительно было некое живое существо, которому люди начали присваивать некие божественные качества и поклоняться ему как Богу. И в книге пророка Даниила рассказывается о том, как это существо было умерщвлено. То есть оно не было Богом, не было божеством. И это привело к следующим неприятным для царя событиям, подробнее о которых можно прочитать в книге пророка Даниила. А, например, в книге «Апокалипсис» в Откровении Иоанна Богослова также очень часто используется образ дракона, но там мы понимаем, что это именно аллегорический образ, который Иоанном Богословом намеренно используется для того, чтобы подчеркнуть вот мощь, противолежащей Богу силы некой, да, и б убрать всяческую двусмысленность, то есть, да, что речь идет об очень серьезном сопернике, да, очень серьезном противнике. Вообще, какие-то древние рептилии вполне возможно действительно могли представляться как библейские чудовища. Но сейчас, на данный момент, точку ставить рано в этих исследованиях, потому что не со стороны вот таких позитивно мыслящих исследователей, которые действительно стремятся увидеть в Библии подтверждение там, существования какого-то древнего змея, да, например, или же наоборот скептически настроенных исследователей, которые считают, что это некая аллегория. Нет достаточно убедительных аргументов ни с одной, ни с другой стороны. Вернее, достаточно убедительные аргументы есть с обоих сторон, а точку в споре ставить рано. Ну вот, например, еще два таких чудесных существа, которых мы не можем понять, о чем идет речь. Это Левиафан и Бегемот. Да? Ну, там, сказав Бегемот, может возникнуть мысль о том, что, ну, что кто не знает, кто такой Бегемот, подразумевая гиппопотама. Библейский бегемот – это совершенно не гиппопотам. Это, если мы вот будем читать о нем в тех священных писаниях, он, наверное, больше на мамонта какого-то похож. То есть он должен обладать то ли хоботом, то ли хвостом неимоверной силы, да, которая как кедр и может наносить такие серьезный урон, поражение. Ноги у него как медные трубы. То есть описание, которое мы читаем, оно действительно, это животное должно внушать страх. И Левиафан, некий морской змей, морское какое-то чудовище, потому что само слово Левиафан означает, что извивающийся, да, то есть какое-то животное морское. О нем говорится несколько раз в Священном Писании, иногда в контексте явной аллегории, как то есть некой силы, противящейся Богу, или же силы, некой безысходной, с которой невозможно спорить, то есть, ну, как, например, как аналогия времени, да, вот, то есть что-то такое, что невозможно изменить, что человек не может с этим справиться. Вот, например, в книге Иова ясно используется этот образ как нечто, ну, вот, существующего какого-то мирового порядка, вот как вот все устроено, и ты с этим ничего не можешь поделать. Вполне возможно, что некоторые из этих животных – это вполне реально существующие животные. Однако, ввиду интерпретации текста, мы потеряли некие исходные значения. Например, вот еврейское слово «крокодил», используемое вот в подлиннике, по сути, вот в оригинале еврейском тексте, иногда переводится, собственно, вот как змей или как дракон. Евреи, будучи в Египте, могли контактировать и контактировали с нильским крокодилом, и потому этот образ вполне мог перекочевать в их культуру, в образность их языка. И поэтому он встречался, естественно, встречался в Библии. Ну и, как следствие, сегодня мы читаем об этих животных.
Отец Владимир, а есть ли в православии священные животные, как, допустим, в других религиях?
Нет, в православии нет священных животных. Что такое священное животное? Животное, которому воздаются определенные какие-то почести, как Богу. Никаких почестей никому не может воздаваться, да, потому что никто не подобен Богу. Бог есть Бог. Если мы какое-то животное назовем там, аватаром Бога, ну, это совершенно противоречит вообще духу христианскому и вообще духу монотеистической религии. Тут нужно вот что понимать, что, например, в истории, вот мы в истории культуры, в истории религии видим, что вот некоторые животные выделялись, да, и почитались, не, им могли не воздаваться почести как божествам, но вот они действительно их все очень любили, там, пытались каким-то образом там, их приласкать при возможности, там, поддержать, накормить, еще что-то. Ну, в этом смысле, наверное, тогда все животные для христианина должны быть священны. Почему? Потому что Библия нам ясно говорит о роли человека в мире. Когда Бог создал тварный мир, на земле уже были животные в момент создания человека. Человек называет животных, дает им имена, то есть он... Это такой символический акт, при котором проявляет свою ответственность и заботу перед всем этим тварным миром. То есть его задачей человека было возделывать этот сад, чтобы вся земля стала этим садом. А там жили животные. Человек должен был проявлять свою заботу не только о растениях, да, но и о животных. Поэтому сегодня мы также должны нести ответственность за наших питомцев и вообще за окружающий нас мир. Потому что если Богом мы поставлены управлять этим миром, это не значит, что мы призваны его покорять своей воле, своей силе. Управлять – это проявлять заботу, это ухаживать, возделывать, каким-то образом трепетно к нему относиться.
Вот интересно, отец Владимир, у животных есть интеллект, это факт, а есть ли душа?
Да, касательно интеллектуальных способностей некоторых животных, эта идея разрабатывается достаточно серьезно. Мы видим, что зачатки интеллекта у многих животных присутствуют. Нельзя сказать, что там прям интеллект, но зачатки интеллекта, конечно, присутствует у многих животных, и это подтверждается там, не то, что там, даже исследованиями, ну и вообще эмпирически можно посмотреть на то, как ведут себя, например, там, не знаю, обезьянки. Да. Но что касается души, здесь мы сталкиваемся с серьезной богословской проблемой. Это не столько проблема, это красота богословия, но все-таки создает определенные неудобства, трудности, потому что мы не можем сказать четко, человек дихотомичен или трихотомичен. То есть человек – это душа и тело или дух, душа и тело. Если мы принимаем концепцию души, что только душа и тело, мы должны сказать, что нет, у животного души нет, потому что она максимально отличается от души человека. Если мы принимаем концепцию дух, душа и тело, тогда мы говорим, что да, у животного есть душа, но эта душа отличается от души человеческой, потому что человек, более того, одухотворен. А душа живая, как некая сила от Бога, которая, наполняя живое существо, дает ему возможность жить, да, то есть оживляющая его сила, то да, конечно, таковая душа в нем есть. Есть различные комментарии. Вот Василий Великий, например, да, в этом рассуждении он явно говорит о том, что вот душа животного, она может быть сгущенная, может быть не сгущенная, то есть вот там, когда она в крови человека, в крови живого существа. То есть в этом смысле душа, да. И отвечая на этот вопрос, мы говорим, что душа у животного есть. Но это другая душа, не такая, как у человека. Она не одухотворенная душа. Следовательно, какой-то духовной жизни у животного быть не может. Несмотря на то, что мы видим прекрасные библейские образы из Ветхого Завета, из книги Псалтирии, из книги Иова и вообще в Священном Писании, часто встречающиеся о том, что всякое дыхание хвалит Господа. Да, то есть все, или вот, например, там, птицы небесные хвалят Господа, псалтирии, животные ожидают от Бога и пищи себе, да, и какого-то пропитания, и проявленной заботы Богом о них. То есть в этом смысле, ну да, наверное, душа. Вот здесь об этом и речь, что вот очень сложно сказать, если мы принимаем концепцию, что мы состоим только из души и тела, то, что есть у животного, это не душа. Если дух – это как некая возвышенная часть души, то есть мы ее выделяем, тогда да, у животного можно принять такую гипотезу о том, что у животных тоже есть душа.
Отец Владимир, а вот многих, особенно, наверное, в детстве, волнует вопрос, что происходит с питомцами после смерти? Могут ли они теоретически попасть в рай или в ад, или, может быть, у них какая-то иная загробная жизнь? Все мы смотрим красивые американские фильмы, где часто рассказывают о встрече после смерти хозяев и их питомцев.
Все мы из детства знаем, что все собаки попадают в рай. Ну, а серьезно, если Священное Писание нам вообще по этому поводу ничего не говорит. Вообще ничего. Мы можем предполагать, эти предположения могут быть нам приятны, они могут нас вдохновлять, а могут расстраивать. Но об одном следует сказать. Вот вы в вопросе использовали такое понятие, как рай. Да, попадут в рай. А что такое рай? Из Священного Писания, если в контексте Ветхого Завета мы читаем, то рай – это этот как раз-таки Эдемский сад. Там животные были. Сегодня, когда мы говорим о рае, да, о Царстве Небесном, мы все-таки говорим о неком духовном рае. Да? То есть месте, где человек находится в постоянном общении с Богом. Но это очень широкая формулировка. Из нее не следует того, что там, будут ли там животные или не будут, и как может проходить это общение. Какого-то такого ответа, который поставил бы точку, здесь нет. Священное Писание умалчивает. Не дает.
Возможно, когда-нибудь найдем ответ на этот вопрос.
Обязательно.
Отец Владимир, я благодарю вас. Это была программа «О земном и о небесном». До новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.